Здоровый подход.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгения Романова, программа «Здоровый подход», за звукорежиссерским пультом Александр Назарчук. Сегодня в гостях у меня депутат Госдумы, фракция КПРФ, зампредседателя комитета по охране здоровья Олег Анатольевич Куликов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте для начала, чтобы нашим слушателям понимать, чем занимается комитет по охране здоровья, расскажите, пожалуйста.
Комитет по охране здоровья разрабатывает, принимает законы, которые в той или иной степени касаются охраны здоровья. Иногда даже вроде как парадоксально, но какое отношение к здоровью, но закон о времени наш комитет принимал и рекомендовал к принятию. Это когда был переход к поясному времени.
Да, мы помним.
Ну, конечно, закон о вреде курения, табакокурения, это как бы наш профильный комитет, потому что доказана связь курения с онкологическими заболеваниями. Но и такие законы, которые резонансные среди населения, это закон о психотропных и наркотических веществах. Мы его принимали достаточно быстро, потому что было много резонансных случаев, когда ввиду отсутствия обезболивающих веществ, особенно онкобольные в тяжелой стадии, кончали жизнь самоубийством. Ну, это во многих газетах, по телевидению это освещалось. Мы этот закон приняли буквально там в течение нескольких недель и постарались облегчить доступ. Тут основная как бы проблема была облегчить доступ больных болеутоляющим препаратом. Мы продлили рецепт, была неделя, стал месяц. Мы разрешили рецепт выписывать не только одному онкологу, а и участковому врачу, и терапевтам. Мы ослабили требования к хранению лекарственных препаратов, не надо было сейфа. Мы ослабили требования к сдаче упаковок. То есть мы сделали более доступным и менее бюрократичным сам подход выписки и хранения лекарственных препаратов. Меньше стало жалоб, меньше стало таких резонансных случаев, но все равно, смотрю, они идут. И когда я пытался анализировать, я смотрю, что все-таки ряд субъектов Российской Федерации выписывают недостаточно, заказывают необходимое число лекарственных препаратов для таких больных.
Ну, а почему вдруг был принят этот закон на фоне многочисленных проблем в России, но вы сделали акцент именно на...
Нет, ну, у нас мы ежегодно принимаем порядка 20-25 законов. Вот закон, который касался и достаточно... Пермского края, закон, это начало 2015 года, когда резко подорожали лекарственные препараты. Потому что многие наши лекарственные препараты, они делаются из субстанций импортных. В основном этой субстанции получает мы Россия из Индии и Китая. Если субстанция растет, отпускная цена лекарства тоже увеличивается. И наши... А это как раз низкоценовой диапазон, который наиболее востребован нашими гражданами, особенно на селе. Они к ним привыкли, они их покупали, они во многих аптеках. И когда цена повысилась на субстанции, вымылся этот ассортимент. Нужно срочно было поддержать производителя. Мы выделили 20 миллиардов рублей на закупку субстанции и стали регулировать цену препарата. Поставили верхнюю планку, выше которой производитель не имел права цену ставить. Мы выправили ситуацию, она больше не возникала. Она больше не возникала. Я считаю, что объективно и быстро мы решили, в общем, достаточно важный социальный вопрос.
А многие связывали это подъем цен на лекарства с кризисом.
Ну, с кризисом, да, но тут больше подъем цен на лекарства был связан с падением курса доллара, то есть рубля.
Понятно.
Потому что у нас 80% основного ассортимента лекарственного – это закупка лекарств за рубежом. Естественно, если растет курс рубля, пропорционально повышаются отпускные цены. Вообще наш лекарственный рынок, если он один из самых крупных в мире, он очень важен для многих зарубежных производителей. Это 1 триллион. 300 миллиардов рублей.
Это мы закупаем столько?
Это весь лекарственный рынок. А закупаем мы на 1 триллион рублей. Остальное – это наш отечественный препарат. 1 триллион рублей – это достаточно много. Из него примерно 700 миллионов рублей. Это аптечный рынок. И есть госзакупки. Госзакупки – это больницы, госзакупки. Есть программа «7 на залоги». Это государственные закупки. Государственные закупки для обеспечения различных категорий инвалидов. Это инвалиды войны, это инвалиды федеральные, это инвалиды по труду, это инвалиды и местные. То есть вот, вот такое соотношение. Чтобы наши закупки, кстати говоря, это не очень хорошо характеризует нашу страну. Потому что в Европе мы практически единственные, где только 10-15% населения получает выписанные по рецепту врача лекарства платно. Все остальные бесплатно. Во всем остальном мире бесплатно. Повторю, 10-15%. Мы еще несколько лет назад предлагали ввести лекарственное страхование. То есть как бы возмещение пациенту тех средств, которые он затратил на приобретение лекарственных препаратов, но именно тех, которые прописал врач. Была принята несколько лет назад программа «Фарма-фарма». То есть к 2020 году мы должны были выпускать 80% отечественных препаратов. Но в связи с кризисом, в связи с вот невозможностью импортозамещения отдельных субстанций, субстанции – это первичная как бы это структуры, из которой выполняются лекарства. Это в основном Китай и Индия. Мы закупаем этих стран. Программа не выполняется, но, по крайней мере, какой-то сдвиг происходит.
Ну, смотрите, сколько фармакадемий, институтов по всей России у нас есть, в Перми тоже фармакадемия. Чем же они тогда занимаются, если мы все закупаем за границей?
Вы понимаете, вы наверняка понимаете, вот фармакология, производство лекарств – это достаточно сложная химия. Это биохимия, химия тонких технологий, и мы потеряли примерно 50% наиболее высокопрофессионального состава. Они многие уехали за рубеж. Потому что это востребованные специалисты, зарплата подобного специалиста в России и за рубежом, предположим, в Израиле, Швейцарии или в Норвегии, где производится большое количество лекарственных препаратов, различается в десятки раз.
Ну, у меня был в гостях как-то представитель фармакадемии, который говорил, это очень дорого разработать лекарства. В Екатеринбург едут, показывают мне маленькую баночку, от 1000 рублей само лекарство.
Разработать лекарство от начала до конца часто стоит несколько миллионов долларов. Потом еще достаточно длительно и дорого его провести в регистрацию.
Еще не факт, что оно потом выпустится на рынок.
Ну, оно на рынок может выпустить, но лекарство же, его эффективность не сразу доказана. Она, может быть, действительно была эффективность, а может быть, это очень низкая эффективность, и оно не лучше тех, которые уже есть в продаже, зато дороже.
И чтобы подвести итог про лекарственное обеспечение, например, лекарственное обеспечение детей, как вы считаете, какова ситуация в России?
Я считаю, что она плохая.
Почему? И причины?
Но причины все те же. У нас же почему причины оптимизации здравоохранения? Потому что нет денег на сохранение всех тех медицинских учреждений, нет денег на обеспечение лекарственными препаратами всех больных, будь то женщины, будь то дети, будь то старики. Нет денег. А если нет денег, то ну, нет и лекарств.
Ну, а почему нет денег?
А почему нет денег? Ну, потому что бюджет у нас упал в связи опять с девальвацией. Потом у нас сокращаются постоянно расходы, вместо того, чтобы искать доходы, а доходы правительство не ищет. У нас большая разница в доходах между бедными и богатыми. У нас 1% населения в своих руках сосредоточил более 70% дохода и финансовых инструментов. Мы предлагаем вообще постоянно, не сокращайте расходы, ищите новые доходы. Много статей доходов, которые традиционно были всегда в хозяйстве. Давайте сделаем государственную монополию на миномоточные изделия. Это 4 триллиона рублей. Все лекарственные проблемы будут решены. Мы уже с вами говорили, весь лекарственный рынок – это чуть больше 1 триллиона. Все проблемы будут решены. И еще другая проблема будет решена. У нас в году 100 тысяч смертей от алкогольных отравлений. Это и медицинская проблема. Я считаю, что надо вводить прогрессивный подоходный налог на богатых. Потом сверхбогатых. А таких сверхбогатых, хоть и кажется не так и много, у нас несколько десятков тысяч людей, которые получают годовую зарплату или годовой доход более 10 миллионов рублей. Вот хотя бы на них. Не брать остальных, а вот давайте от 10 миллионов рублей.
Сколько?
Мы еще найдем 4 триллиона рублей. 4 триллиона рублей.
Возмутятся богатые.
Богатые? Ну, а тогда вы источник своего богатства покажите, откуда он вышел. На основании какой законной, незаконной приватизации, законных, незаконных. У нас же за 15 лет за рубеж выведено 800 миллиардов долларов. В основном это все незаконно. Одно время 70% нашей промышленности было зарегистрировано в офшорных зонах. А что такое регистрация в офшорных зонах? Это уход от налогов. Это опять-таки, в общем, противоправное действие. Это работа против собственного народа. Это работа против собственного здравоохранения.
Мы делаем небольшую паузу на рекламу. Напомню, что у нас в гостях Олег Анатольевич Куликов, депутат Госдумы, фракция КПРФ, заместитель председателя комитета по охране здоровья.
Здоровый подход.
Продолжаем эфир. У нас сегодня в гостях депутат Госдумы Олег Анатольевич Куликов, член бюро КПРФ, зампредседателя комитета по охране здоровья. И мы ведем речь о тенденциях в здравоохранении вообще по России в том числе. И мой гость сегодня просто апеллирует фактами и цифрами, и редко действительно такие гости в здоровом подходе настолько масштабно. Хочу вот такую цифру вам привести. В марте профессиональное социологическое агентство «Свои», член Российского общества социологов, провело при помощи своего колл-центра инициативный опрос 500 жителей города Перми и расспросили их, какие самые основные проблемы в здравоохранении. Как вы думаете, первые три чего касались?
Платное здравоохранение.
Еще?
Недоступность, закрытие медицинских учреждений.
Рост цен на лекарства, ну, да, это в то, о чем мы говорили в первой части с вами. Трудно попасть к узким специалистам и сложно записаться к врачу. Тут еще несколько пунктов. Индина, давайте прокомментируем про узких специалистов. Куда они девались? Почему очень много поступают в медакадемию? Вот, например, на стоматологов, я уже приводила такой пример, 7 человек на место или 10 человек на место. Я понимаю, все стремятся быть в частных клиниках работать. Но, в принципе, всегда очень популярный мединститут как учреждение.
Ну, вы практически ответили на свой вопрос. Примерно 80% стоматологов, окончивших медакадемию, идут в частную медицину. Там оклады другие, существенно другие, возможности другие. Потому что в государственных стоматологических поликлиниках достаточно низкие оклады. Часто нет необходимого оборудования, стоматологического материала, потому что это тоже импортные препараты. Они дорогие. Отсюда и дорогое протезирование, и пломбирование зубов. Потому что все основано на импортных препаратах. Отечественных стоматологических препаратов у нас практически нет. Что, если говорить по Перми, я бы сказал, что у Перми особая ситуация. Почему не хватает, вернее, нельзя достучаться до узких специалистов. В Перми, ну, во-первых, тоже прошла оптимизация. Что такое оптимизация? Это объединение нескольких медицинских учреждений. Если, значит, доступность стала меньше. Значит, в одном районе, дай бог, одно медицинское учреждение с узкими специалистами.
А для чего это делается?
Так, давайте тогда начнем с несколько другого. В 2012 году, когда пришел президент Путин, был принят указ о повышение заработных плат работникам бюджетных областей, отраслей. Это здравоохранение, это образование, это культура, там, это наука. И когда в конце 2012 года поняли, что кто выполняет этот указ, это перевели ответственность по выполнению указа на субъекты. А у субъектов бюджета денег на это не было. Тогда было издано распоряжение правительства о том, чтобы провести, внимательно провести такой анализ необходимости того или иного количества медицинских учреждений на территории субъекта и того или иного количества коек, и сократить и койки, и медицинские учреждения, освободившиеся деньги направить на повышение зарплаты. То есть, вообще-то, не очень гуманно. Действие. И до сих пор это действие происходит. И в ряде районов Пермского края, маленьких районах, уже не осталось районных больниц, не только фельдшерско-акушерских пунктов,
это
но и районных больниц. Естественно, медицинская помощь стала менее доступна. А еще Пермский край характеризуется тем, особенно вот так на востоке, очень развиты мелкие поселения, где и раньше-то не было нормальных больниц, а были только фельдшерско-акушерские пункты. И вообще, если брать территорию России, то 80 тысяч населенных пунктов не имеют медицинских учреждений. Естественно, там не только узких специалистов нет, там даже просто фельдшера нет. А, например, если не буду называть некоторые области, в них нет роддомов. Есть только один роддом или перинатальный...
Страшно представить, как там рожают
или
женщины.
Или перинатальный центр в областном центре, и все остальное, все закрыто. Но это можно все объяснить. Можно объяснить то, что там заинфицирован роддом, надо его там простерилизовать,
Ну, это последствия оптимизации.
Последствия оптимизации, последствия недофинансирования здравоохранения. Потому что здравоохранение, если раньше у нас финансировалось по остаточному принципу, то сейчас еще по более остаточному принципу. Ну, тут много причин. Одна из причин – это большое расслоение общества по доходам. И те граждане, которые могут позволить себе платную медицинскую помощь, их не касается эта проблема доступа или записи к врачу, к узкому специалисту. У нас примерно 10% населения, особенно высокодоходного, получает медицинскую помощь за рубежом. У нас уже ряд медицинских учреждений, большой ряд медицинских учреждений за рубежом обслуживают русских. Не только больных, а просто они проходят там диспансеризацию, обследование, они получают там лекарственные препараты. Это Финляндия, это Израиль, это Франция, это ФРГ, это в Европе. А на Востоке это Южная Корея и Япония.
Ну, я знаю, что активно реклама идет для онкобольных Израиль. Ну, вообще ситуация с онкозаболеваниями в России, она как меняется в последние годы?
Я считаю, что она меняется, но она не меняется недостаточно.
Радикально.
Не меняется радикально.
Ну, вот в Перми знаю, что проблема, ну, как бы быстро попасть на прием к врачу. Онкобольные жалуются, что по несколько недель и месяцев они вынуждены ждать приема к врачу.
Да, и они понимают, что их болезнь – это все-таки временной фактор, и время, оно как бы усугубляет течение болезни. Оно делает более трудным и долгим лечебный процесс. Я считаю, что это антигуманно, и вообще категория онкобольных, она требует особенного внимания в нашей стране. Это важнее, может быть, там, чем молоко, мясо там, и другие продукты. Это здоровье граждан. Ежегодно 300 тысяч человек умирают от онкозаболеваний.
И в том числе, что они не сами не вовремя где-то заметили, пришли где-то диспансеризацию,
да,
не пришли.
Да, дело в том, что вот у нас в свое время в Советском Союзе была обязательно диспансеризация. И она включала флюорографию обязательно. То есть это рентген грудной клетки. Почему флюорография? Потому что это... Ну, как бы ранняя диагностика раковых заболеваний легких. Раковые заболевания легких опасны тем, что они проявляют себя в последней стадии, когда уже трудно лечить. Вы знаете по опыту очень многих известных актеров, Абдулов, Казаков, там, это и Израиль не помог, и наше отечественное не помогло. Поэтому, когда мы принимали закон о ограничении курения и принимали административные меры по запрету курения в общественных местах, мы не дискриминировали курильщиков. Мы просто боролись за поколение юных, которые только начинали курить и которые не должны были потом заработать рак. А курильщики могут покурить на открытом воздухе. А лучше вообще бросить курить.
Ну, несколько лет закон прошел.
Два года.
Какие последствия? Что вы видите? Вы довольны?
Ну, последствия, понимаете, раковые заболевания, особенно рак легких, он развивается 20 лет, он не сразу. Можно только сделать вывод по реализации табачных изделий. Они упали на 10%. Я думаю, что со временем в такой же пропорции упадет и диагностика раковых заболеваний легких.
Как проверить, стало ли меньше курящих?
Ну, меньше курящих, это все-таки реализация, это они же покупают в основном в торговых заведениях. Если торговые заведения показывают, что падает оборот там от 10 до 15%, значит, стало меньше курящих. А в основном-то у нас в России 4 иностранных компании производят табачные изделия. Я считаю, что надо повысить акциз на табачные изделия, на те компании, которые травят наше население. Притом, по многим основаниям мы считаем, что они включают в состав табака те ингредиенты, которые вызывают привыкание к табаку. То есть это как бы еще табак и плюс некоторая слабая наркотическая зависимость от других препаратов.
Ну, вот с введением закона там вокруг меня мои знакомые не стали меньше курить. Я знаю, что они говорят иногда, что в нас какое-то гетто, у нас стало меньше мест, где можно покурить. Если раньше, не знаю, где-то на этаже, на работе, то все теперь спускаются в определенное место, ну, и так далее, и так далее. То есть курильщики, конечно, недовольны. Я, как человек не курящий, я, конечно, довольна.
Я доволен, как не курящий человек. Но у нас, кстати говоря, половина комитета курит, и половина не курит.
Споры были?
Даже нет, не было споров. Даже все, ну, они же врачи, они же понимают, что иногда надо какой-то свой эгоизм подавить во благо общей дел. Ну, дело в том, что у нас как бы немножко мы отстаем по образу жизни от Запада. Вот там здоровый образ жизни – это приоритет. Это модно, это активно. А у нас пока приоритет – это наколка на шее там, или наколка на...
Ну, у нас тоже стало модно здоровый образ жизни. Посмотрите, как много появилось как этих спортивных различных клубов. Да,
очень. Ну, дело в том, что здоровый образ жизни и курение, они плохо совместимы. Если ты здоровый образ жизни занимаешься, предположим, для Перми лыжами, то с дыхательным аппаратом тебе тяжело будет бегать, ты постоянно будешь задыхаться, и фактически будет такой хроническая пневмония. И когда вот эта норма жизни станет, здоровый образ жизни, норма жизни, я думаю, что это для этого надо определенный период, чтобы опять-таки вот сменилось поколение, которое уже активно привержено здоровому образу жизни, активно привержено спорту. У нас мало людей занимаются спортом. Вот если взять Финляндию, 80% семей занимаются спортом, примерно родители и дети вместе. Это уже говорит. Там, кстати, тоже было очень много курильщиков. Одна из самых курящих стран. Теперь все, теперь это уже ушло в прошлое. Это стала одна из самых спортивных стран.
То есть, получается, тенденция к здоровому обществу – это пропаганда здорового образа жизни.
Ну, в общем-то, да. Потому что это вообще-то, понимаете, любой больной, особенно онкологически больной, это, как это не цинично, может быть, сказать, это все-таки нагрузка на бюджет здравоохранения, потому что лечение одного онкологического больного – это более 1 000 000 рублей. Вот, а бюджет все-таки старается это, а не на больного перекладываем. Конечно, больного это негуманно перекладывать. Надо просто наиболее эффективные лекарства новые. А у нас все лекарства... Ну, а основное лекарство – это уже радиооблучение. И то мы закупили 2 года назад в программе модернизации здравоохранения 100 плутониевых пушек, которые как бы точечно облучают опухоль, а собрано всего лишь 20. А по 500 миллионов рублей...
Куда делись деньги?
Говорят, вот в ящиках лежат вместе с оборудованием. То есть очень много такого... фактически неорганизованности в закупках, неорганизованности в поставках, неорганизованности в сборе материалов.
Мы вернемся в студию, прерываемся на федеральные новости. Оставайтесь с нами.
Здоровый подход.
Мы возвращаемся в студию. Программа «Здоровый подход». У нас сегодня депутат Госдумы, фракция КПРФ Олег Анатольевич Куликов, зампредседателя Комитета по охране здоровья. И в наших первой и второй части мы говорили и про, почему были высокие цены на лекарства и как стабилизировались, о законе о курении, о том, сколько денег выделяется онкобольным. И многие затрагивали моменты. Мне хочется выяснить, вот у нас была накануне, на прошлой неделе программа, и говорили мы про частную и бесплатную медицину. И 60% слушателей «Эхо» пользуются бесплатной медициной. Мне казалось, что будет наоборот, что большая часть уже пользуется платной и не доверяют бесплатной. Как вы думаете, вот эта тенденция, она будет увеличиваться в сторону платной медицины?
Вот если брать статистику доходов, то за 6 или 7 месяцев этого года доходы пермяков упали на 20%. Частная медицина и платная медицина – это, в общем, прерогатива богатых людей. Она даже во всем мире прерогатива богатых людей. И даже богатые люди, особенно там, где хорошо поставлена бесплатная медицина, они стараются получить бесплатную медицину, потому что это экономит и семейный, и личный бюджет. У нас в последнее время действительно много развивается платной медицины, и в результате оптимизации, когда закрываются поликлиники, больницы, лучшие врачи уходят в частную медицину. потому что они знают, что у них репутация, что у них есть определенный пациентский такой состав, реклама. И они, конечно, здесь выигрывают, а общественное здравоохранение существенно страдает, потому что вымывание происходит наиболее высококвалифицированных медицинских сотрудников. Вот, например, в Москве за 2 года закрылось 26 крупных больниц. Было ликвидировано 10 тысяч коек. Вот. Притом, например, закрылась такая больница, 7-я, это скоропомощная больница, 1500 коек. Но самое вот, что меня настораживало, и я писал письмо и Скворцову, и Медведеву, это было одно из 3 мест, где проводилась трансплантация почки. Теперь осталось 2. Это институт Шумакова и институт Склифосовского. То есть 150 человек лишились возможности получить почку, лишились возможности продлить свою жизнь. И теперь лист ожиданий и у Шумакова, и у Склифосовского увеличился в 2 раза. Негуманная мера, совершенно негуманная. Ну и если говорить о том, а как наше здравоохранение выглядит по сравнению с другими странами по объективным показателям, например. Уровень здоровья населения – 91 место. Это из 188 членов Всемирной организации здравоохранения. Если говорить о средней продолжительности жизни, которой тут вот недавно наши власти гордились, 72 года, ну, 72 года – да, а какое это место? Это 112 место в мире.
А вот кто самый, где самые долгожители?
Япония. Япония и скандинавские страны. Япония под 90 лет, скандинавские страны.
А в чем секрет? Кто-то выяснил?
Ну, секрет. Вообще у японцев традиционный культ здорового образа жизни, традиционный культ физической культуры. То же самое у норвежцев. Маленькие страны, но все семьи занимаются спортом. Притом они как бы очень еще не только занимаются спортом, они занимаются и оздоравливанием. Они купаются в ледяной воде, они принимают там душ в ледяной воде.
Культ спорта и здорового образа жизни.
Вот такой синтез культ спорта и здорового образа жизни. Кстати говоря, и норвежцы вообще-то самая высокая нация в мире, а японцы за последние 10 лет подросли на 15 сантиметров. Это тоже результат здорового образа жизни. Это все взаимосвязано. Вот справедливость финансирования. 185 место в мире. Несправедливо у нас финансирование. У нас вот общественное здравоохранение какие-то крохи о специализированном там. Но я не буду говорить об управлении делами президента или лучших медицинских учреждений. В каждом региональном центре они есть, но это тоже несправедливость финансирования. Вот я недавно 2 раза проехал по Коми-Пермяцкому округу. Достаточно высокий уровень заболеваемости населения. Он вообще традиционно был большой. Там всегда было много туберкулеза. Это зона, которая тяготела к, в общем-то, ГУЛАГу. А ГУЛАГ – это туберкулез. Там всегда был вечный очаг туберкулеза. В Перми много и носителей СПИДа. Вообще в России идет эпидемия СПИДа. Всемирная организация здравоохранения объявила в России эпидемию СПИДа. Но как-то никто из нас про это не слышал, что у нас есть эпидемия СПИДа.
Ну, мы периодически говорим это в эфирах. Действительно, некая волна с 90-х. То есть говорят, что это такая вторая волна после 90-х.
Как бы у нас больше 1 000 000 человек носителей вируса иммунодефицита. И каждый год прибавляет 100 тысяч человек. У нас опять-таки все та же болезнь. А болезнь недостаточно лекарственных препаратов. Для того, чтобы погасить эту волну, надо не так уж много. Ну, может быть, надо, чтобы из 10 человек 7 человек получали противоспидовую терапию. Даже не все, а 7. Тогда она как бы погаснет. Но лечение одного больного СПИДом стоит это порядка 10 тысяч долларов. Постоянно цены падают, потому что во всем мире востребованность этих лекарственных препаратов высокая, тираж высокий, а с тиражом падает и количество каждой там таблетки. Ну, а если говорить, каков путь... Самое опасное распространение СПИДа – это инъекции наркотиков, внутривенная инфекция наркотиков.
То есть, она как оставалась в 90-х годах?
Ну, там причина как основная. Бы там половой путь считался там самым такой. Теперь инъекция наркотиков. Это 90% – это инъекция наркотиков, и поэтому больные получают как бы комплекс болезней. Это СПИД и туберкулез, потому что они как бы в паре ходят.
А по ситуации с наркотиками, как вы считаете, нет снижения вообще в России за последние годы? приема наркотиков?
Несмотря на активную борьбу, на активную работу Госкомитета по борьбе с наркотиками, который был почему-то распущен, хотя бы надо его сохранить было и усилить, мне кажется, что особенного эффекта нет. Перешли на синтетические наркотики основные потребители. Хотя известны основные места потребления. Вот все московские клубы ночные, там вот если там спецорганы проводят какой-то рейд, там весь пол завален с этими таблетками или шприцами. Мне кажется, что тут какой-то большой симбиоз распространителей наркотиков, борцов с наркотиками, потребителей наркотиков. Это наркотики, это второй по прибыльности вид бизнеса в мире.
А первый? Алкоголь? Табак?
Нет, первое – это торговля оружием. Она как бы так подпольно, торговля оружием. Там большие объемы тоже. А лекарственные препараты на третьем месте. Вот три самых доходных продукта в мире для получения прибыли.
То есть пока это будет таким доходным бизнесом, его не побороть, эту проблему.
Доходный бизнес, потом он... Я думаю, побороть его можно. Это, опять-таки, раннее обнаружение. Мы же приняли закон о контроле школьников, чтобы, по крайней мере, анонимно, чтобы мы знали, что тот или иной школьник употребляет наркотики для того, чтобы хотя бы психологически с ним...
Ну, там такая тоже волна возмущения родителей была, что мы не доверяем своим детям, вот это все анонимность.
Ну, это анонимность, понимаете? Ну, что, родителям не надо знать, употребляют ли их ребенок?
Надо. А результат какой был далее? Какой?
Результат практически 95% отказались от прохождения теста на наркотики, потому что это добровольное тестирование, а добровольное мало ли, что случится, а репутация останется. Поэтому пока никакого результата нет. Ну, когда человек дает тест на наркотики в медицинских учреждениях при госпитализации, там другой вопрос. Или при поступлении на высшее учебное заведение армейского профиля, там другой. Там наркоманов не принимают. Там, естественно, уже обязательное исследование наркотиков. Правоохранительная структура. Там наркоманов тоже не должно быть. Я думаю, что наркотики мы все-таки победим, потому что все-таки наркотики – это... Это сокращение жизни человека примерно на 30-40 лет. И одряхление человека в 25-30 лет. Ну, это, семья должна, прежде всего, видеть это. И семья должна бить тревогу, семья должна быть заинтересована в лечении человека. Но, к сожалению, у нас часто это семейная болезнь. Начинает с родителей и заканчивается детьми.
У нас буквально минута-две до конца эфира. Некоторые выводы нашего разговора, чтобы, я не знаю, кардинально поменять ситуацию со здравоохранением в России, можно ли по пунктам прям перечислить, что нужно сделать это, хотя бы в идеале?
Здравоохранение страны – это основной параметр, по которому как бы оценивается эффективность работы правительства, президента, структур власти, в том числе органов здравоохранения. Мы добились того, что ежегодно министр здравоохранения или премьер-министр должен в Государственной Думе выступать с докладом о здоровье нации. 5 лет назад закон примет, но ни одного доклада не было. Это вот как бы опять-таки выполнение законов. Я считаю, что у нас есть ресурсы для того, чтобы здравоохранение получило все необходимое медицинские, лекарственные принадлежности, чтобы это был приоритет. Это должно здравоохранение быть национальным приоритетом. Всемирная организация здравоохранения определила приоритеты или проценты финансирования здравоохранения в удачных странах мира. Вот у нас это должно 6-7% быть. Реально 3%. У нас недофинансирование здравоохранения – это 2 раза. А 30% примерно здравоохранения вне системы здравоохранения. Вне системы здравоохранения. Из-за недоступности, из-за отдаленности, из-за того, что не только нельзя записаться, а из-за того, что и медицинского учреждения нет. Я считаю, что это неправильная позиция. Это особенно обделены жители села. Они и так живут на 10-15 лет меньше, чем горожане. Ну, вот нынешняя власть пока не показывает свои дееспособности в поисках выхода из такой очень сложной национальной ситуации.
Ну, я надеюсь очень, что вы, как заместитель председателя Комитета по охране здоровья, будете еще многие важные законы принимать, разрабатывать.
Можно еще одну тему как бы поднять? У нас всегда в нашей стране, ну, говорю, в Советском Союзе, было развито санаторно-курортное лечение, потому что санаторно-курортное лечение – это как бы заключительная стадия вообще медицинского лечения, это реабилитационный процесс, это закрепление оздоровления. Вот если в 85-м году у нас было 16 тысяч санаторно-курортных учреждений, то в прошлом году у нас было 1400. Всех остальных нет, они или приватизированы, или разрушены. Если нет последней стадии реабилитации, лечения, то, конечно, и лечить тяжело. Это и реабилитация, и оздоровление. Особенно это важно, это для детей. Вот у нас при принятии бюджета прошлого года в бюджете стояла позиция ликвидировать 7 детских санаториев реабилитационных. Мы отстояли. Комитет просто не принял этот бюджет по здравоохранению. И в результате торга отстоять вот 7 этих санаториев. Не знаю, как будет в этом году. Другой состав, другие люди, другая историческая память.
Из последнего, что обсуждалось на комитете, если можно кратко, какие законы, в каком направлении?
Если из последнего, что заключало... Мы много с вами говорили об оптимизации, да? Вот... Комитет разработал закон о порядке оптимизации и ликвидации медицинских учреждений. Но там урезало Министерство здравоохранения, федеральные были исключены из этого списка, остались муниципальные и региональные. Мы какую норму вынесли, что это должны решать сами граждане? Или на сходе, или путем референдума, голосованием? Как граждане решат, а естественно, вряд ли граждане решат, чтобы медицинское учреждение единственное было закрыто. Мы попытались, ну, он простой метод, но если он в первом чтении, закон принят. Опять-таки, 400 голосов, то есть представители практически всех партий, затем это было принято вот, в первом чтении 24 июня, это было последнее пленарное заседание. Я думаю, что если этот дух все-таки борьбы с оптимизацией депутаты следующей думы сохранят, то мы примем более радикальные законы и прекратим это. Дело в том, что, мне кажется, очень опасный процесс, когда что-то разрушается, потом трудно воссоздавать.
Согласна. Вот. Ну что ж, спасибо большое. На этом заканчиваем программу. Сегодня у нас в гостях был депутат Госдумы фракции КПРФ Олег Анатольевич Куликов, зампредседателя Комитета по охране здоровья. Спасибо, что пришли. До свидания.
До свидания.
Изготовитель. Закрытое акционерное общество «Эхо», 614-071 Пермский край, город Пермь, улица Техническая, дом 5, ИНН, 590-413-39-41. Заказчик. Пермское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда Пермского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».